Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария. В эфире продолжение цикла программ о здоровье семьи. У микрофона постоянная ведущая этой рубрики врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. И мы с вами продолжаем разговор о чудесном механизме обоюдной человеческой плодности, мужской и женской, о том физиологическом механизме, который не может работать один, не объединившись вдвоем в любви, объединение мужчины и женщины в любви Божьей, тогда, когда Господь может наградить их плодом чрева, дать им наследие. И мы с вами говорили много о том, как чудесно устроен организм мужчины и как чудесно работает организм женщины. Мы с вами говорили, что мужчина устроен несколько проще, чем женщина. И он как сеятель, он постоянно готов сеять семена для того, чтобы они взрастали. Ведь, наверное, трудно найти сеятеля, который бы сеял и мечтал, чтобы ничего не взошло. Точно так же и мужчина. Может быть, он не всегда готов к рождению нового ребенка, но внутри, на своей, что называется, подкорке, он всегда хочет, чтобы его посев не был таким бесплодным. И поэтому мужчины, которые страдают бесплодием, я бы сказала, что они достаточно глубоко переживают свою трагедию. И даже те мужчины, которые сами себя добровольно сделали бесплодными при помощи вазэктомии, перевязки семенных канатиков, в конечном итоге они тоже где-то ощущают свою неполноценность, свою искусственность, когда детородная функция, она у них прекращена, и они фактически исполняет только свою, говоря медицинским языком, копулятивную функцию, которая никогда не дает никакого плода. Женщина, она создана из организма мужчины, из Адама. И когда-то Господь Бог, который сотворил на шестой день творения Адама, то он своими глазами видел в Адаме Еву, которая была в нем уже. И, глядя на Адама, для Господа Бога образ Адама был образ первой семьи, когда Ева была в Адаме. Но Адам этого не знал. И разум Адама, он был настолько ограничен, что Господу Богу пришлось выделить Еву из Адама для того, чтобы Адам мог ее увидеть собственными глазами. И удивительно, когда Адам впервые увидел Еву собственными глазами, когда очнулся от того самого сна, от того самого наркоза, который навел на него Господь Бог при сотворении Евы, то Адам, ничего не подозревавший, что с ним происходит, увидев Еву, он воскликнул: «Вот это кость от кости моей и плоть от плоти моей». Каким образом он понял, что Ева – это часть его? Это было, конечно, откровение от Бога. И я желаю каждому мужчине, вот увидев свою будущую жену, чтобы он мог сразу воскликнуть. Ну, может быть, не сразу, может быть, через год или через два после того, как он ее увидит. Вдруг увидеть ту самую свою часть в этой женщине и воскликнуть: «Вот, кость от кости моей, плоть от плоти моей». А каждой женщине я желаю, чтобы когда-то она, являясь производным ребра Адама, когда-то она нашла своего Адама, повстречала. Может быть, это будет Вася, Петя, Даниил, там, Илья, я не знаю кто. Но когда-то, чтобы она его повстречала, этого мужчину, и поняла, что вот у него то самое отверстие в боку, где отсутствует часть ребра, она является тем ребром, которое может встать вот в это зияющее отверстие и заполнить его, и врасти в него, и стать по-настоящему единой плотью. И весь наш цикл программ, который обозначен как «О здоровье семьи», а можно сказать, что наш цикл программ посвящен естественной, а это значит божественной гармонии супружества и направлен на то, чтобы те, кто слушает эти программы, они поняли и захотели стать поистине одной плотью без всяких преград между мужем и женой, преград, которые чинит нам любая контрацепция. Но все-таки вернемся к женщине. Женщина – это, конечно, сама природа. И как часто женщину сравнивают с природой? Потому что в ее организме находят отражение все четыре времени года. Но вот если четыре времени года в нашей естественной жизни, они как бы растянуты на 365 дней, то у женщины вот эти четыре времени года сменяются в течение одного овариального менструального цикла. Если женский цикл продолжается 28 дней, то за 28 дней одна и та же женщина успевает побыть женщиной зимой, женщиной весной, женщиной летом знойным и женщиной осенью. И вот давайте подумаем, когда же у нас плодоносит природа? Она, плодоношение, идет в течение плодного времени года. Это, конечно, лето. Особенно конец лета на стыке с осенью. У нас даже есть такой праздник – яблочный спас, когда вот именно в конце лета, в начале осени поспевают яблоки, они становятся такими сочными, семечки у них темно-коричневые или черные. Они просто, в них надкусишь и просто брызжет этот сок. Яблоки вкусные, сочные, и они доставляют удовольствие. И вот, понимаете, точно так же и женский организм, вот в самом конце ее женского лета, на стыке с осенью, а конец женского лета – это есть та самая овуляция, тот самый момент истины, тот самая ось, вокруг которой крутится вся женская физиология, это и есть вот то время, которое является сердцевиной женской жизни – сердцевины женской физиологии. И понимать это очень важно. Итак, давайте посмотрим. Женщина. Женщина-зима. Как правило, это, ну, как бы ассоциируется с днями очищения. Женщина, она, ну, знаете, немножечко в таком не совсем хорошем физиологическом состоянии. Может быть, что-то болит, что-то беспокоит, какие-то гигиенические проблемы. Она кутается. Ну, что называется, к ней лучше к ней не прикасаться. Это женщина-зима. Как зимой человек заворачивается во много одежек, чтобы до него, что называется, трудно было добраться, так и женщина во дни очищения, она фактически и по Слову Божьему лучше ее не трогать, лучше ей предоставить эти дни, вот такие дни женского очищения, перенести вот в таком вот в одиночестве и молчании. Но слава Богу, что за зимой следует весна. Что же такое женская весна? Это всего несколько дней, когда начинает созревать новая яйцеклетка, появляется новая надежда. Предыдущая яйцеклетка только что умерла, и организм женщины проплакал кровавыми слезами, он отскорбил по несостоявшейся беременности, но Господь Бог тут же приходит со своим утешением и говорит: «Ну не плачь, мы все начнем сначала». И вот начинает развиваться и созревать новая яйцеклеточка. И когда она еще совсем-совсем маленькая, вот это время весны, весны женского цикла, когда еще все детородные органы закрыты, яйцеклетка еще настолько мала, что оплодотворение этой яйцеклетки даже вообще говорить нечего. Это невозможно. Поэтому все дороги в сторону яйцеклетки, вот в детородных путях женщин, они все закрыты. И женихи, вот эти мальчишки, сперматозоиды, они никаким образом не могут попасть дальше шейки матки, дальше влагалища, вот в направлении этой созревающей яйцеклеточки. Тоже все закрыто. Девочка маленькая, яйцеклетка маленькая, она незрелая. До оплодотворения далеко, все пути закрыты. Это женская весна. Но слава Богу, что за весной следует лето. И вот посмотри, что такое женское лето? Это период женской плодности. То есть начинают приоткрываться двери, которые позволяют сперматозоидам сделать несколько шагов, несколько сантиметров в сторону яйцеклетки. В это время дозревает яйцеклетка. Происходит приготовление ее к тому, чтобы она созрела настолько, чтобы была способна к оплодотворению. Это как невеста, которая шьется свадебное платье, покупается, одевается фата, все готовится вот к этому празднику этой свадьбы. Точно так же и в течение женского лета идет вот эта подготовка к встрече яйцеклетки невесты с женихом сперматозоида. И вот в конце этого лета, когда уже все готово, звучит выстрел стартовый, и это сигнал для сперматозоидов, когда просто настежь открываются двери той галереи, которая позволяет просто по широкой дороге сперматозоиду мчаться в сторону яйцеклетки, которая уже приготовила свои объятия, чтобы принять самого сильного, самого быстрого, самого умного, самого смелого, самого чудесного, самого богатого таким полноценным генетическим фондом сперматозоида, и от этой встречи, чтобы Господь мог воплотить в этот мир новую человеческую душу. Итак, это лето, и вот на пике этой плодности в конце лета происходит овуляция, и это дни самые благоприятные для зачатия. И вот на наших занятиях, когда мы обучаем женщин, готовим девушек к замужеству, то мы учим видеть своими глазами, определять по каким-то гормонально зависимым признакам, когда же происходит эта овуляция. И вот благодаря этим знаниям многим супружеским парам, которые многие годы, а порой десятилетия, лети не могут зачать ребенка, благодаря этим знаниям они, что называется, получают возможность, знаете, говоря образно, выстрелить в десятку, чтобы попасть именно в то время, когда самые благоприятные часы для зачатия. А вы знаете, что в женском цикле, вот за целый месяц ее женского цикла, она ответственна за зачатие только 12 часов, может быть, даже и меньше. И вот как важно при пониженной плодности попасть именно вот в эти самые заветные несколько часов, когда Господь раздает свои подарки. Итак, заканчивается лето. Если не произошло оплодотворение, то яйцеклетка умирает. И точно так же, как природа после вот этого лета, она начинает потихонечку увядать. И как Пушкин писал об осени: «Унылая пора, а чье очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, багрецы золота, одетые леса и так далее». И вот точно так же и вот эта женская осень, она прекрасна, но это время, время абсолютной послеэволюционной неплодности. Зачать невозможно, потому что яйцеклетка умерла, и мертвое оплодотворить невозможно. Поэтому те, кто хотят отложить зачатие, это время, когда интимные супружеские отношения, к сожалению, не приведут к получению вот подарка от Господа. Я всегда шучу, говорю, что тут на дверях написано: раздача подарков сегодня не будет. Итак, женская осень, изменяется настроение у женщины, вот как осень, печальная, но прекрасная пора, точно так же изменяется женское настроение. И вот представляете, что каждая женщина переживает за свой месячный цикл как бы 4 совершенно разных состояния, 4 времени года. И знаете, если каждый мужчина будет это понимать, то он поймет, что на самом деле, имея одну жену, он имеет 4 разные женщины, с которыми он живет. И попробуй просто сориентироваться, какая женщина сегодня, с какой он сегодня имеет отношения, и какая эта женщина будет завтра, и почему они такие разные. Знаете, счастливые мужчины, которые, имея одну жену, живут одновременно с 4 женщинами, которые умещаются в одной его любимой. Вот как прекрасен наш Господь, какое разнообразие в женщине Он создал и дал это как подарок мужчине. Но вы знаете, вот это вот такого для среднего мужчины важно осознать, что в лице одной своей любимой жены он имеет 4 женщины, а более талантливые мужчины, они имеют в своем доме в течение месяца 12 женщин. Это женщины январь, жена февраль, жена март, жена апрель. И вы знаете, вот точно так же, как март отличается от мая, хотя и март – весна, и май – весна, точно так же и женщина. В течение, может быть, 2-3-4 дней она так сильно меняется. Меняется все, включая даже интимные ощущения во время интимной близости. И это все зависит от того, в какой фазе цикла находится женщина и какие гормоны в этот момент работают в ее организме, какие властвуют, какие царствуют гормоны. И от этого и зависит ее физиологическое состояние. Ну а суперталантливые, суперчувствительные мужчины, они в течение одного женского цикла имеют 365 женщин. Представьте себе вот осознание того, что его жена 365 раз меняется в течение месяца. И она никогда не повторяется. Потому что наш великий Господь, Он говорит: «Я не повторяюсь, я не делаю копии, я каждый раз делаю только одни оригиналы». Он сказал: «Се, творю все новое». И вот представляете себе, а о чем может быть речь, чтобы посмотреть на кого-то еще в стороны, на других женщин, когда тебе, дай Бог, управиться со своими 4 или с 12 и с 365 женщинами. Но как важно это знать, как важно это понимать. Поэтому вот эти драгоценные знания от Господа, они необходимы каждому мужчине, каждой женщине, каждой семье, каждой девушке, которая стремится создать счастливую семью, и каждому юноше, который тоже мечтает о крепкой и здоровой семье. И вот мы через посредство Радио Мария мы проводим обучение методу распознавания плодности, обучение естественному планированию семьи, обучение естественной или, говоря иными словами, божественной гармонии супружества. Если вы позвоните на Радио Мария по телефону 325-93-35 нашему диспетчеру телефонной службы Галине Павловне, то у нее вы можете получить всю информацию, как можно с нами встретиться и как можно получить эти драгоценные знания, которые помогут иметь вам здоровую и счастливую семью. И когда никогда не будет серых супружеских будней, а когда на вашем семейном небосклоне будет постоянно сиять радуга. Радуга от Господа. Итак, дорогие друзья, сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, и после этого мы уже приближаемся к окончанию цикла наших программ. Я вам немножечко расскажу и о более печальной стороне некоторых супружеских пар, это о том браке, где никак не получается получить подарок от Господа, о бесплодии. А сейчас немножечко отдохнем. Итак, мы продолжаем нашу программу о здоровье семьи. У микрофона врач, гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. Мы с вами уже заканчиваем цикл программ, и вот сейчас последняя, заключительная часть нашей передачи сегодняшней будет посвящена немножко такой грустной теме, теме бесплодия. Вот как поступать, какие шаги сделать первыми, когда нужно начать немножко беспокоиться и принимать какие-то меры, где нужно проявить терпение и выдержку, может быть, когда нужно откликаться на те призывы, которые позволяют зачать ребенка при помощи каких-то новых репродуктивных технологий. Хорошо это или плохо? Вот сейчас я постараюсь вам осветить этот вопрос за оставшееся время нашей программы. Итак, в мире считается по статистике около 15-20% пар бесплодны. И многие пары не знают, что они бесплодны, они продолжают предохраняться от беременности, хотя предохраняться им не надо, они и без этого уже бесплодны. Но тогда, когда пара уже начинает желать иметь ребенка, то, конечно, она уже тогда понимает, что ребеночка получить от Господа вот этот подарок, эту награду не получается. И вот раньше были такие рекомендации врачей, что если у супружеской пары в течение года, а то и даже двух, не получается зачать ребенка, то тогда уже это повод для того, чтобы обращаться к врачам. Но в связи с тем, что сейчас медицина предлагает нам очень много всяких разных услуг, всяких разных обследований, и среди них очень много, конечно, и большинство, я бы сказала, что услуги, которые должны оплачивать сама супружеская пара, то появился явный интерес, как бы этот период ожидания зачатия ребенка несколько сократить. И я слышала, даже сейчас говорят так врачи, зачем так долго ждать, время теряется и драгоценное, и нужно как можно скорее все вопросы решить и пойти сделать ребенка в пробирке. Ну, я не сторонник такой идеи, прежде чем идти делать в пробирке, нужно вообще узнать, что это такое, и просто понять, насколько вы согласны с тем, что с вами предлагают сделать. Ну, об этом чуть попозже. Итак, мы с вами сказали, что около 15-20% супружеских пар бесплодны. И вот если взять 100 бесплодных пар, то 40% пар причиной бесплодия кроется в организме мужчины. 40% бесплодных пар причины бесплодия кроются в организме женщины, а 20%, то есть 2 пары из 10 бесплодных или 20 пар из 100 бесплодных пар причины бесплодия в обоих супругах. Какие наиболее частые причины бесплодия? В наш век, когда пропагандируется вообще секс без проблем, смена половых партнеров, то основной, пожалуй, причиной бесплодия и у мужчин, и у женщин является инфекция, потому что и мужчины, и женщины, меняя сексуальных партнеров, собирают инфекцию со всех, не только с того партнера, с которым они имели близость, но и от всех тех партнеров, которые были до него, у этой женщины или у этого мужчины, и таким образом, как веера сходится. Если у мужчины было 10 женщин, этот мужчина имел интимные отношения со следующей женщиной, то эта женщина, с которой у него были близкие отношения, получает инфекцию от всех тех 10 женщин, которые имели интимную близость с этим одним мужчиной. То есть целый букет инфекций. И сейчас, что называется, сейчас уже перестали эти инфекции называть венерическими заболеваниями. Знаете, странно так. Взяли, отменили вот этот термин, и сейчас это называется такая аббревиатура из 4 букв. ЗППП. Или там ИППП, заболевания, передающиеся половым путем, или инфекции, передающиеся половым путем. Знаете, как-то вот венерические болезни, как-то они хоть чуть-чуть тормозили. А теперь все ЗППП, это все равно, что ОРЗ вообще. И отношение в мире к этим инфекциям такое же. Но все это не так безвредно и не так безобидно. На втором месте среди причин бесплодия, конечно, стоят аборты. Аборты, потому что аборт – это, что называется, это катастрофа биологическая, физиологическая в организме женщины. Вы знаете, чтобы вам это образно можно было так понять, представьте себе, что беременность – это как, знаете, вот такой поезд, товарный, да, вот одна неделя беременности, один вагон у этого поезда, две недели, два вагона, три недели беременности, три вагона. И, наконец, конец беременности за 40 недель, это 40 вагонов. Представьте, тяжеловесный состав идет. И вот вдруг приключается такое, что машинист решил, что этот поезд должен остановиться. И он срывает вот этот стоп-кран у мчащегося товарняка на полном ходу. Конечно, когда он рвет стоп-кран, когда там 5-6 вагонов, это крушение 5-6 вагонного поезда. Но если вот рвануть это тогда, когда 28 вагонов, то представьте себе, какая-то свалка, какая-то каша, сколько-то жертв человеческих. И вот, знаете, вот примерно то же самое, такая же катастрофа, но уже не железнодорожная, а катастрофа биологическая, физиологическая в организме женщины происходит, когда на полном ходу развивается беременность, и вдруг ее резко оборвали. Это все не проходит бесследно для состояния организма женщины. И вы знаете, вот то, что мы сейчас имеем столько много онкологических заболеваний, столько много опухолей грудных желез, столько много онкологии внутренних женских половых органов, это одной из причин является то, что так жестоко женщина, иногда с позволения мужчины, иногда даже из-за того, что его желание было такое, она останавливает вот этот биологический процесс вынашивания новой жизни на полном ходу. И совершается вот это прерывание беременности, а говоря такими простыми словами, совершается убийство собственного ребенка в собственном чреве по собственному желанию. И вот после этих абортов очень часто бывают воспалительные процессы, гормональные нарушения, которые могут просто-напросто сделать женщину бесплодной, которая сделала даже один аборт. Но чаще всего бывает так, что Господь, что называется, хранит женщину, несмотря на совершенных несколько даже абортов. Все-таки беременность, чрево ее не закрывается, и она продолжает беременность и вновь совершает все то же самое со своим организмом, вот это крушение биологическое, физиологическое, с нанесением такого непоправимого вреда своему организму. Третья причина бесплодия – это просто использование контрацептивных технологий, которые делают женщину временно бесплодной, а на самом деле она становится бесплодной постоянно, потому что у нас очень часто то, что сделано временно, становится постоянным. И вот даже такие безобидные способы предохранения от беременности, как барьерные способы, как прерванный интимный акт, либо резиновые изделия в виде презервативов, в виде резиновых колпачков, диафрагм и так далее, они тоже не безразличны ни для здоровья женщины, ни для здоровья мужчины. Но такие способы, как внутриматочная спираль и гормональные контрацептивы, на самом деле спираль – это не то, что на 100%, а на 200% не контрацептивное средство, это раннее абортивное средство. И по мнению многих ученых, не то что многих, а я бы сказала, что всех ученых, это фактически… Спираль – это то, что мешает имплантации, мешает ребенку, зачавшемуся, уже пришедшему в матке, свить свое гнездышко в матке и поселиться там на первые 9 месяцев своей жизни. Потому что та спираль, которая стоит внутри матки, она производит такое раздражающее действие, и идет процесс постоянного воспаления в матке. И таким образом воспаление – это как пожар биологический, но представьте себе, кто может жить в доме, в котором идет пожар, правда? И точно так же происходит прерывание этой беременности, потому что это часто бывает несовместимое с жизнью существование. Ну и гормональная контрацепция то же самое. Из многих механизмов действия, которые делают вот эти гормоны контрацептивные, влияние их на женский организм, допустим, если взять 8 механизмов действия гормонов, то только 2 из них имеют контрацептивный эффект. Это подавление овуляции и сгущение шеечной слизи, слизи в шейке матки. Все остальные механизмы, они носят ранее болезненный характер. Поэтому вот посмотрите, сколько много мы, что называется, своими руками делаем для того, чтобы стать бесплодными. Ну и, конечно, имеет значение и разные врожденные и приобретенные заболевания, уже такие соматические. Это может быть и заболевания яичек, которые произошли у мужчины в детстве, особенно травмы яичек, особенно свинка, которая нередко положат не только ушные железы, но у мальчиков и яички, а у девочек нередко и яичники, и это может привести к бесплодию. Заболевания семенных пузырьков и предстательной железы, то же самое чаще всего инфекционного характера. Ну вот раньше это было в основном гонорейные такие процессы, а теперь всяких много микробов и простейших, которые сейчас уже выделяются вот в этих многочисленных анализах, которые предлагают нам сделать. И вот эти микроорганизмы, они являются причиной воспалительного процесса в этих важных железах половых мужского организма, которые просто как бы разводят ту семенную жидкость, которая приходит из яичек. И, конечно, в гнойной жидкости сперматозоидам живется очень плохо, и подчас они теряют свою способность к оплодотворению. У женщин это может быть трубное бесплодие, когда имеется патология маточных труб. Чаще всего она имеет тоже воспалительную природу, но может быть и врожденные какое-то, слишком узкие, непроходимые, извитые трубы, аномалии развития матки, маточных труб. Но далеко не всегда аномалии развития являются препятствием для развития беременности. Поэтому не нужно отчаиваться, если вам сказали, что вдруг вам скажут, что матка недоразвита, либо там какие-то трубы не такие недоразвитые. Знаете, в двурогой матке бывает не то, что одна беременность, бывает две беременности, рождение двойни. И порой извитые какие-то, непонятно какие трубы, все-таки яйцеклетка умудряется по ним пройти, тоже бывает беременности. То есть что я хочу сказать? Вот когда вот такие диагнозы ставятся женщине, не принимайте на себя эти болезни как то, что вам никогда не позволит иметь ребенка. Не принимайте это проклятие, когда вам говорят, что ты никогда не станешь мамой. Я буквально собираю случаи такие исключительные, когда женщине говорят, ты никогда не будешь, а приключается так, что она взяла и стала мамой. И приходит к доктору и говорит, вот доктор, вы мне скажете, я никогда не буду, но вот мой ребенок, который идет за ручку. И вот как-то одна женщина мне рассказывала, что так она пришла к своему гинекологу, и когда гинеколог увидел эту женщину с ребенком, а этот гинеколог сказал, вы никогда не будете мамой. И вдруг она приходит с ребенком и говорит, вот ребенок. И тогда гинеколог, это просто, можно сказать, ну, не упала перед ней на колени, но сказала, что я, видя вас с ребенком, я никогда больше в жизни ни одной женщине не скажу, что она никогда не сможет зачать, потому что это было чудесное какое-то зачатие ребенка. Поэтому еще раз говорю, что всегда пусть ваша надежда остается, что вы станете мамой. Может быть, кроме трубного бесплодия, бывает еще гормональное бесплодие, когда нарушение гормонального фона. И бывает, конечно, чаще всего инфекционные бесплодия, когда идут воспалительные инфекционные процессы, порой в матке, в придатках матки, когда вокруг яичника, вокруг труб развиваются спайки, которые как бинты закручивают вот этот яичник, закручивают маточные трубы, что называется, такой создается лабиринт, где сперматозоиды никак не найти яйцеклетку, они куда-то заходят в какие-то тупики, из которых им не выбраться. Точно так же, как и яйцеклетка не имеет возможности из этих спаечных преград встретиться со сперматозоидом. Ну вот это такие наиболее частые причины бесплодия. С чего же надо начать? Если в течение года-двух все-таки не получается зачатие ребенка, то вообще в первую очередь нужно вступать в брак, будучи грамотным. Я хочу сказать, что начать надо с того, чтобы научиться читать работу своих яичников, понимать работу своих яичников, то есть научиться естественному планированию семьи. Это, понимаете, это просто знание, которое необходимо иметь каждой уважающей себя женщине, каждой уважающей себя семье, каждому уважающему мужу. Как же работают женские яичники, чтобы быть не слепым, а зрячим от своей супружеской интимной жизни. Это то, с чего надо начать, чему надо обучиться еще до вступления в брак. Но если вы никогда об этом не знали, то можно этому научиться, уже будучи в браке. И вы можете обратиться к нам, мы вас научим этим драгоценным, элементарным знаниям в течение 3 менструальных циклов. Вы потратите примерно от 10 до 15 часов, чтобы вот эту, скинуть с себя эту слепоту. Как Господь говорит, если ты слеп, пойди купи мази и намажь глаза, чтобы прозреть. И вот здесь тоже приложи усилия, прими решение, что я хочу иметь эти знания, использовать их в своей жизни, чтобы идти по своему супружеству не с завязанными глазами, а с открытыми глазами, чтобы понимать, что происходит. То есть это то, с чего нужно начать бесплодным парам. Ну, а потом, если все-таки вы все видите, все знаете, когда происходит овуляция, и несмотря на это, вы пытаетесь, что называется, попадать в десятку, и по времени вы все делаете правильно, но все-таки Господь Бог вам не посылает награду и наследие, не дает возможность зачаться ребеночку, то тогда мужчине нужно сделать такой анализ. Вот точно так же, как кровь из пальчика берется и смотрится под микроскопом, из чего она состоит, точно так же и мужчина, он сдает на анализ свою семенную жидкость. Конечно, лучше, чтобы эта жидкость была взята для анализа в естественных условиях, после интимной близости, чтобы женщина быстренько пришла на прием к врачу и прямо из ее половых органов была взята на анализ вот эта мужская семенная жидкость. Это, что называется, оптимально, это естественно, и против этого не противоречит это никакие вот такие устои церковные. Но мужчина должен вот эту свою семенную жидкость сдать после 3-5 дней воздержания. Потому что если интимные супружеские акты повторяются ежедневно или несколько раз в день, то после 3-5 эякуляций практически в семенной жидкости нет семечек. Потому что, понимаете, как бы сперматозоиды, они все ушли на первой эякуляции, а потом эякуляция есть, жидкость есть, но в ней нет сперматозоидов. И анализ может показать, что очень плохое качество спермы. А на самом деле сперма абсолютно нормальная, но просто она неправильная была, технически был выполнен этот анализ. Плодность мужчины колеблется, поэтому если мужчина переутомлен, особенно если он работает в каком-то жарком цехе, либо он постоянно ездит на машине с подогревом под сиденьем, когда у него температура его яичек постоянно находится повышена, перегрев идет, то это все тормозит сперматогенез. Поэтому и это надо учитывать. Если он носит слишком тесную одежду, вот эти вот джинсы, когда все прижато, все это прижато где-то, все это согревается либо у ноги, либо там на передней брюшной стенке. Это все не полезно для созревания сперматозоидов и формирования спермы. Поэтому нужно, чтобы одежда у мужчины была свободна, чтобы ничего не прижималось. И как вот установлено Богом, что температура в мошонке, температура яичек должна быть на 1-2 градуса ниже температуры тела, так вот это вот постановление Божье, оно должно выдерживаться. Нарушение этого ведет к проблемам, поэтому вы сами выбираете, какую одежду вам носить, и если вы будете, что называется, нарушать законы установления Божьи, вам придется ходить по врачам, сдать кучу анализов и принимать какое-то лечение, которое еще не факт, что приведет к успеху. Итак, значит, если же в спермограмме обнаруживается, что там много патологических клеток, которые говорят о том, что идет воспалительный процесс, то, конечно, нужно этот воспалительный процесс лечить. Итак, нужно решить все с мужчиной. Если у мужчины все в порядке, занимаемся женщиной. Первое, с чего начать, это узнать и изучить себя, свое плодное и неплодное время. Если женщина себя изучила и все делает правильно, и во время овуляции у них интимная близость не приводит к тому, что, чтобы произошло что зачатие ребенка, то тогда обязательно нужно сделать следующее исследование, посмотреть, а проходимы ли ее трубы. Вот если трубы проходимы, все, значит, уже легче, потому что фактор трубного бесплодия – это самая трудная преодолимая форма бесплодия. Затем, если трубы проходимы, то нужно, конечно, обследоваться на инфекции, посмотреть, что в яичниках на ультразвуковом аппарате. Но если в этом будет необходимость, то сделать анализы на гормоны, но на женские половые гормоны. Нужно знать, в какие дни, какие гормоны смотреть. Если вы не знаете своего цикла, то вы можете получить такие анализы, которые как бы вам дадут совершенно неверную интерпретацию. Поэтому без того, чтобы вы научились наблюдать за собой, вот эта интерпретация гормонального фона, она иногда может завести вас в больший тупик, чем вот в том тупике, в котором вы находились. Итак, вот такие вот маленькие советы вам, тем, которые не могут достичь желанного зачатия, я могу вам дать. Но если вы хотите эту тему поглубже изучить, то я думаю, что вы можете прийти к нам на встречу или позвонить, и мы будем организовывать на Радио Мария вот такие встречи с радиослушателями, где мы можем пошептаться, какие-то очень интимные вопросы вы можете задать, мы их обсудим, и вы можете звонить и узнавать о наших встречах по телефону 325-93-35. Это, значит, телефон Радио Мария, и Галина Павловна вам ответит о всех предстоящих встречах. Ну, а если вы захотите научиться и иметь естественную, божественную гармонию вашего супружества, если вы захотите подготовиться к браку так, чтобы было просто, понимаете, все правильно, все по-божье, чтобы это было радостно, то вы то же самое, звоните по этому же самому телефону, и Галина Павловна поможет вам соединиться и связаться с нами, и мы вам поможем достичь этой божественной гармонии супружества. Ну, а сейчас я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего самого доброго, Божьих благословений. Живите чисто, живите красиво. Пусть брак ваш будет не только честен, но пусть будет непорочным ваше супружеское ложе. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До свидания.